интернете по адресу свобода-ньюс.ру.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы продолжаем смотр партийных сил накануне принципиальных выборов 11 марта. Стало уже общим местом говорить, что это генеральная репетиция думских выборов декабря текущего года, хотя место и общее, но зато точное. Вчера мы обсуждали перспективы на этих выборах партии «Справедливая Россия». Сегодня поговорим о «Единой России». 8 марта к нам в гости придет представитель вот этой новой гражданской силы Михаила Борщевского, Максим Кононенко. Он встретится в эфире «Женский праздник» с журналистом Михаилом Шевелевым, который весьма скептически относится к этой партии пропрезидентски ориентированной интеллигенции. И, наконец, 13 марта мы подведем итоги этих выборов с ярким представителем оппозиции в Государственной Думе Юрием Ивановым и газетными политическими обозревателями. Такова программа партийная. И думаю, что свой вклад в эту программу внесет и мой коллега Виктор Резунков, у которого до выборов еще целых два эфира из Санкт-Петербурга, где кипят главные предвыборные страсти. Эфиры часа прессы, по крайней мере. Еще и время гостей ведь у него есть, так что будет говорить еще Резунков много о выборах. Итак, за полторы недели до выборов стартовала игра, которую я условно назвала бы «перетягивание президента». Только мы поговорили вчера о съезде «Справедливой России», которая получила приветствие от президента и лидер который Сергей Миронов произносил свое вступительное слово на фоне гигантского изображения все того же президента, как о своем идейном родстве с Путиным поспешила ревниво напомнить «Единая Россия». Вот что сообщили вчера агентства.
Борис Грызлов, лидер партии «Единая Россия» и председатель Госдумы, готов уступить лидерство в партии Владимиру Путину, если президент изъявит желание стать во главе «Единой России». Он уточнил, что на сегодняшний день Владимир Владимирович принимает самое активное участие в деятельности партии. Грызлов также сказал о том, что если будет желание формализовать эти отношения, то «Единая Россия» будет очень рада и в этой ситуации, конечно, будет предлагать Владимиру Путину возглавить партию. Грызлов обратил внимание на то, что уже сегодня глава государства активно интересуется как вопросами партийного строительства, так и влиянием «Единой России» на ситуацию в стране. Он также напомнил, что недавно Путин на большой пресс-конференции в Кремле сказал, что он принимал непосредственное участие в создании партии «Единая Россия».
И теперь послушайте комментарий к этим заявлениям сегодняшней газеты «Газета».
Инициатива спикера не является неожиданной. О том, что президент может возглавить «Единую Россию», слухи ходят как минимум с начала второго президентского срока Путина. Грызлов не далее, как в прошлый четверг, дал понять, что такой вариант желателен и возможен для партии. Правда, оговорился. Владимир Владимирович до мая 2008 года будет исполнять обязанности президента, как минимум. И вот теперь Грызлов повторил тот же самый намек, но уже без упоминания 2008 года. Без сомнений, если Путин встанет у руля «Единой России», он поможет партии одержать верх и на парламентских, и на местных выборах, прежде всего, в соперничестве со «Справедливой Россией». Однако российский президент ни разу не заявлял о готовности влиться в состав «Единой России». Напомним, что «Справедливая Россия» также претендует на роль партии президента. Однако источники газеты в этой партии сообщили, что их лидер Сергей Миронов не будет обращаться с аналогичным Грызловскому пожеланием к президенту.
Впрочем, это совершенно расходится с информацией сегодняшней российской газеты, которая, комментируя высказывание Грызлова, написала следующее. Если учесть, что в понедельник о возможности видеть Владимира Путина в рядах «Справедливой России» высказался глава Верхней палаты парламента Сергей Миронов, то получается, что за неполную неделю президенту уже трижды предложили партбилет. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И к нам неуклонно приближается по московским пробкам первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Пока он на связи с нами по мобильному телефону. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Желаю вам приятной поездки.
Я уже совсем рядом.
Спасибо. Мы обсуждаем методы, которые в канун выборов применяют партии, дабы заполучить голоса избирателей. Партии разные, а главный метод один – восприятие избирателей попытаться слиться с президентом. И мы задаем вопрос нашим слушателям, плюсом или минусом для любой партии вы считаете ее близость к президенту? И второй вопрос. Следует ли президенту Путину вступать в партию? Ну, если да, то в какую можно добавить? Телефон прямого эфира мы включаем чуть-чуть позднее, после рекламной паузы. Но уже сейчас пишите на пейджер по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И я сразу попрошу наших гостей высказать, во-первых, свое отношение к предложению Бориса Грызлова Владимиру Путину возглавить «Единую Россию». Он, Грызлов, Анастасия, вы считаете, всерьез верит в то, что Путин примет такое предложение, или это всего лишь рекламный трюк накануне выборов?
Верит он или не верит, но партия «Единая Россия» изначально имела в виду такую перспективу, когда она создавалась. Еще в 2001 году, когда не Грызлов ее возглавлял, а был такой Беспалов, все уже забыли про него, он тогда говорил, что вот мы хотим, чтобы Путин был в наших рядах. И, но тогда это преподносилось как вот мы должны это заслужить, там. То есть у нас все перевернуто в нашей стране, это в других странах, где там развитая демократия, партия выдвигает президента, и он отчитывается перед ней, а у нас партия должна заслужить честь, чтобы президент в нее вступил. Ну, в общем, все у нас с ног на голову. И я помню еще, когда в 2002 году обелечивали в срочном порядке всех высоких боссов думских партийными билетами «Единой России», тогда «Единство», «Отечество» еще было, им там в торжественной обстановке эти партбилеты вручали, партбилет номер один был зарезервирован, и все понимали, что вот там как ленинский билет, вот 001, это вот с таким расчетом, с прицелом на Путина. Об этом так особенно вслух не говорили, официально тоже, но...
И до сих пор он зарезервирован, да?
Насколько я знаю, партбилета номер один нет ни у кого. Ну, хотя, может быть, там сейчас что-то поменялось, это можно проверить, но вот тогда я это помню. Так. Тогда я это помню, не было этого билета 001. Поэтому тема партийности президента у нас вообще уже на протяжении многих лет поднимается. И вот прошлым летом Владислав Сурков, небезызвестный, заявил о том, что президент должен быть партийным. В общем, действительно, в этом есть свой резон, потому что президент, он отражает мнение какой-то или иной партии, которая привела его к власти. И в связи с процессом укрупнения политпартии, вот с всеми теми процессами, которые идут в стране, это было бы действительно логичным завершением.
Процесс... Это для кого? Для кого считают это логичным и оптимальным вариантом? Для президента или для партии «Единая Россия» Сурков? Он кому это,
Сурков,
по сути, предлагал?
Сурков не говорил, что это, да, он должен быть членом партии «Единая Россия». Он сказал, что это в принципе... Партийность президента должна быть подтверждена. То есть
оформлена.
Он должен быть
какой-то партии,
не каким-то безродным, там, откуда-то взявшимся, непонятно откуда, а представлять какие-то интересы каких-то конкретных людей, оформившихся в партию.
Но, Настя, вы же не думаете, что он имел в виду какую-то другую партию, кроме «Единой России», Сурков, в тот момент, когда об этом говорил? Конечно, он имел в виду «Единую Россию».
Сложно сказать. У нас теперь не одна партия. Уже на тот момент, когда он это сказал, он уже встречался с активом будущей справедливой России.
И вот оно ушло, катилось, докатилось уже до двух заявлений в течение одной недели Грызлова, просто уже, который упорно уже тащит президента в «Единую Россию». Это все к чему?
Заявление Миронова и Грызлова вот так вот очень...
Это я не про Миронова, я имею в виду Грызлова, конечно. Два заявления Грызлова.
Мне кажется, со стороны Грызлова и со стороны единороссов имеет место серьезная обеспокоенность ростом популярности вот этой второй партии. Поэтому то, что раньше открыто не говорилось, но то, что подразумевалось, то, что мы партия Путина, а, соответственно, Путин наш президент, значит, если он вступит в какую-то партию, то только в нашу, то сейчас уже нет в этом такой уверенности. Что мы партия Путина, а мы имеем
к ним
эксклюзивное право на использование президента.
Ну, для чего это партии, мне понятно, для чего это самой партии «Единая Россия». Для чего Путину это? Путину самому? Какой может быть мотивация, чтобы он все-таки стал членом именно «Единой России»? Вот мы сейчас говорим о «Единой России».
Насчет мотивации Путина я могу сказать только одно, что... По некоторым данным, именно Путин конкретно наложил вето на законопроект о партийном правительстве, который был подготовлен партией «Единая Россия» полтора года назад. Об этом довольно громко говорили, в частности, вице-спикер Олег Морозов говорил, что да, вот подготовлен проект о партийном правительстве. По аналогии с тем, что «Единая Россия» уже приняла для региональных заксобраний, что победившая на выборах партия предлагает кандидатуру, соответственно, губернатора. Этот законопроект прошел, и они на федеральном уровне точно так же, вот что они предлагают кандидатуру, соответственно, премьер-министра и формируют правительство. Ну, это урезанная, конечно, парламентская республика с большими оговорками, но какой-то прототип. И по мнению ряда экспертов, это было сделано для того, чтобы Путин мог после своего ухода с поста президента не уйти из политической жизни, а возглавив соответствующую нашу главную партию, формировать правительство.
То есть из всех вариантов развития событий, которые сейчас рассматривают, из всех вариантов трудоустройства Путина, этот, возможно, оптимальный для сохранения дальнейшего влияния на политическую жизнь страны, стать лидером партии, так?
Возможно, да. Именно при условии вот какой-то вот квазипарламентской республики. Но именно в администрации сочли, что давать самостоятельность партиям, наверное, не стоит. После того, как их с таким трудом приводили к ноге, теперь вот их опять распускать, как за что боролись, на то и напоролись.
Угу,
поэтому этот вариант был отметен.
Спасибо, продолжим после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель газеты «РБК Дейли» Анастасия Матвеева и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Мы обсуждаем методы, которые в канун выборов 11 марта применяют партии, чтобы заполучить голоса избирателей. И главный метод обсуждаем вот перетягивание президента. И вы считаете плюсом или минусом вот близость партии к президенту? Для нее считаете ли вы плюсом или минусом для любой партии ее близость к президенту, но имеется в виду, вы как избиратель, для вас это плюс или минус? И второй вопрос, следует ли президенту вступать в партию? Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы. Единый и бесплатный для всех владельцев безлимитных тарифов. 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент Радио Свобода. Александр Нагорный, к вам с тем же вопросом я обращаюсь. Пожалуйста, ваше отношение к этим настойчивым попыткам Бориса Грызлова затянуть Владимира Путина в «Единую Россию» не просто рядовым членом, а вот, пожалуйста, уступая вам свое место, возглавляйте, садитесь, руководите.
Но вы знаете, я, в принципе, совсем согласен, что говорил предыдущий оратор. А вот, хотя некоторые такие нюансы я бы внес. Вот вы называете это все выборами, а я бы не назвал это выборами. Я бы назвал это бюрократической борьбой за монархию благословения. А выборы как таковые роли уже не играют, потому что мне представляется, что вот это, так сказать, перетягивание Путина на свою сторону главным образом связано с тем, чтобы заставить бюрократию, то есть регионалов, губернаторов, мэров и так далее, работать на себя. Вот если это удастся, или хотя бы создать видимость, то тогда можно рассчитывать, что, скажем, «Единая Россия» наберет свои 35-40% голосов. А если этого не удастся, то ее может ожидать крах, потому что не будут подбрасывать, не будут фабриковать, не будут пускать на телевидение. Вот, повесят на нее всех, как говорят, собак или кошек в связи с повышением цен, а социальное это, в общем-то, недовольство достаточно большое.
И как же разобраться вот этому губернатору, когда две партии, обе называют себя президентскими, обе колотят в грудь и обе зовут президента в свою партию, как же ему разобраться, кому поддерживать на выборах, кому помогать?
Вот это и, конечно, огромный вопрос. Поэтому вся, так сказать, предвыборная борьба, все вот эти заявления, они связаны с тем, чтобы доказать региональному местному начальству, людей, которые сидят непосредственно на, так сказать, урнах, что это мы представители Кремля, мы представители начальства и генеральной линии ЦК КПСС, понимаете? Вообще, по-моему, так сказать, вот политическая ситуация показывает парадоксальную вещь, что возродилась номенклатурная ЦК КПСС, то есть та коммунистическая партия, которая была. И сейчас она как бы в двух видах, хотя она действует совершенно в других социально-экономических, идеологических условиях. Но в этом нет ничего плохого, это даже может быть хорошо.
Интересно, а вот тот третий вид компартии, который называет себя КПРФ, это что ж такое, теперь уже не компартия?
Нет, она тоже компартия, но вы заметьте, что Зюганов не ругает Путина совсем, так что он тоже пропутинская партия.
Угу. Это то, что, кстати, я хотела уточнить у Анастасии. Если посмотреть остальные партии-то, как они себя ведут по отношению к Путину. Вот мы сейчас пока говорим об игре в канат, в перетягивании президента между «Справедливой Россией» и «Единой Россией». Но ведь там же тоже попытки примазаться к президенту существуют. Вы их фиксировали?
Да, вот именно примазаться, потому что никакой надежды, конечно, у этих партий более мелких нет на то, чтобы президент там как-то их сможет возглавить или что-то.
Но вы согласитесь с наблюдением Александра Нагорного, что КПРФ избегает критики Путина? То есть, в принципе, зная позицию такую резкую, критичную КПРФ раннюю по отношению к Путину, уже можно то, что она избегает критики, уже называть словом «примазаться».
Во многом, да, во многом это так можно сказать.
Александр, вы разделяете мнение Станислава Белковского, которое он сегодня высказал газете «РУ», вернее, ой, извините, пожалуйста, газете «Газета», газете «Газета», бумажное издание. Вероятность того, что Путин возглавит «Единую Россию», равна нулю. Вот Анастасия считает, что это серьезный вариант, а он считает, что равна нулю. Президент твердо решил уйти, но выглядеть хромой уткой не желает, поэтому вынужден изредка намекать, что готов остаться главой государства в том или ином качестве. Грызлов это понимает, но идет на поддержание легенды, чтобы обойти другую партию власти, «Справедливую Россию». Вот такая игра между президентом Грызловым. Как вы считаете, в этом есть резон?
Белковский говорит ерунду. Просто она соответствует его общей, так сказать, идеологиями, которые он за последние два года, так сказать, произносит о том, что Путину не хочется быть президентом, Путин хочет убежать, он сепарит и так далее, и так далее. Что такое Путин, мы до сих пор, собственно говоря, не знаем. И в этом смысле мне представляется, что, скажем, Мюнхенская речь – это не случайность, а это большой сдвиг. А раз это большой сдвиг, и, вот, так сказать, есть понимание, что будет продолжаться, так сказать, конкуренция или соперничество, противостояние, так сказать, Америки, это означает, что по-другому будет выстроена и вся внутренняя ситуация. Вот такая моя точка зрения. А в этом смысле, конечно, Путин никуда не уйдет. А как он останется, это уже другой вопрос.
Ну, вот считаете, согласны ли вы, опять же, с Анастасией в том, что вот этот вот вариант возглавить партию и таким образом влиять, это наибольшая, наилучшая возможность сохранения всего того же влияния?
Да, это есть такая возможность. Хотя, мне кажется, Путин сам еще до сих пор до конца не принял решение и не знает того варианта, который он возьмет.
Угу. Понятно. Я почитаю, что пишут нам люди, как они отвечают на вопрос, плюс или минус для них, как сказать, вот я все не участие президента в партии, а попытки партии примазать к себе президента. И второй вопрос, следует ли президенту вступать в партию. Итак, вот подписано Майрова, но у нас есть слушатели Майоровы, может быть, неправильно их записали, но я читаю Майрова. Хорошо. Первый вопрос закрыт. Ни одной партии наше маленькое гражданское общество свои голоса не отдаст, не хватало еще Борщевского в паре с Шевченко. Второй вопрос. Личное дело Путина. Никто не знает, что у него в голове. Андрей из Подмосковья. 11 марта у нас в городе выборы в областную думу. В местной газете был опрос жителей, за кого вы будете голосовать. Все опрошены за «Единую Россию». Я не верю в это. Это подготовленные люди. Газета нагло врет. Нет никакого доверия к прессе, столичной и городской. Андрей, ну вот это вопрос. Вчера у нас такой же вопрос поднимался в программе. Говорил слушатель из Санкт-Петербурга, что никому не нравится «Единая Россия» из его знакомых, но увидит наш слушатель из Санкт-Петербурга результат выборов и поймет, что кому-то она все-таки нравится. 12 марта уже мы поймем это. Генерал-майор Новиков пишет. Президент Путин не может быть членом партии любой. Это ни в законодательстве нигде не записано о том, что президент является членом какой-то партии. И поэтому он должен только исполнять свои обязанности как президент. А все остальное, если он будет членом партии какой-то, то это просто-напросто после своей работы он будет просто-напросто бизнесменом. Поэтому ему нужно быть в партии, генерал-майор Новиков вот так вот заключает. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мы просто не понимаем то, что мы сейчас наблюдаем трагикомедию. Это просто, просто, как мне кажется, это видно. Как только лишь, если проиграет Единая Россия, и все из Единой России начнут бежать в справедливую Россию, тогда мы увидим, это как с Кацкиев, мы из Кронштадтов. Вот и все здесь. Здесь все ясно и просто.
Так.
Спасибо.
Спасибо, Виктор Иванович, за такой... Настя, согласны? Так все просто? Подбегут?
Знаете, я просто хочу наблюдение одно привести, о котором многие политологи говорили. У нас к выборам ни разу партия власти не была та же самая. Никогда. В 93-м одна партия власти, в 95-м другая, в 99-м третья, единство, потом Единая Россия. А теперь уже кажется...
Но все-таки преемственность какая-то сохраняется.
Среди людей, да, которые бегут из одной партии в другую, преемственность, безусловно, есть. Но сам бренд, но сама технология, построение, и как бы под кого она строится, и вот такие нюансы, все-таки оно менялось. От выборов к выборам. И все вот единороссы говорили, вот, ну мы пришли навсегда, мы там неодноразовые, такие-сякие. А вот оказывается, что не они это решают, одноразовые они или нет. Их захотят и поменяют.
Понятно, так просто, действительно просто. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дело в том, что не имеет никакого значения, в какой партии будет состоять Путин, потому что он состоит в партии, даже если она не обозначена формально. Ну, это он сам и его ближайшие соратники. Это, безусловно, партия, и тут нет никакого вопроса. Я бы на его месте не связывался ни с какими существующими партиями, и в определенный момент создал бы свою партию. Ну, это просто неизбежно. Она будет, как она будет формализована, это не имеет...
Так, Анатолий, подождите, а вы объясните, а зачем ему создавать свою? Вот у него ведь Единая Россия, она ведь своя до боли, до последней капли крови.
Это декоративная структура, которая в каком-то смысле его поддерживает. Это все не важно. У нас политическая система – это президент, и назначаются главы регионов, и партии, ну что там партии, ну они что-то делают, не в этом дело. Партия Путина, я еще раз повторяю, существует де-факто, и как она будет формализована, это не имеет существа.
Понятно, понятно. Анатолий считает, что партия ближайшего окружения Владимира Путина уже есть. Лидия Григорьевна из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Вы считаете, какой партии должен принадлежать президент?
Здравствуйте. Я хочу совершенно сейчас сказать о другом. Я возмущена тем, что произошло с партией «Яблоко». У нее очень много сторонников в Петербурге, десятки тысяч людей. Я думаю, даже...
Да. Лидия Григорьевна, секунду, остановитесь на секунду. За кого теперь они будут голосовать, скажите
я
нам?
Я думаю, что они просто бойкотируют выборы, используют бюллетени или вообще не придут.
Спасибо, Лидия Григорьевна. Понятно. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выходит программа образования, ее ведет Александр Костинский. Тема передачи «Школьное образование для коренных, малочисленных народов Севера и идеи кочевых школ». Гость «Радио Свобода», директор Музея кочевой культуры, методист лаборатории народоведения Константин Куксин.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 11:30, коротко о главных событиях.
«Радио Свобода», новости.
Московский суд отложил до 23 марта рассмотрение жалобы адвоката-банкира Алексея Френкеля, который оспаривает законность предъявленных его подзащитному обвинений в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В Дагестане в ходе штурма дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. В Чечне продолжается систематическое применение пыток, об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече в Грозном с исполняющим обязанности президента Чечни Рамзаном Кадыровым. Израильские войска проводят новый рейд в городе Наблус на западном берегу Иордана. По словам очевидцев, в город прибывают десятки военных машин с израильскими солдатами. Вновь введен комендантский час, проводятся обыски. Министр иностранных дел Ирана Манучех Рматаки вновь заявил, что Тегеран готов к переговорам по своей ядерной программе, но не прекратит работы по обогащению урана. Сенат Италии сегодня рассмотрит вопрос о вотуме доверия премьер-министру Романо Проди. Проди подал в отставку после того, как сенаторы не поддержали его внешнеполитическую программу. Затем президент Джорджо Наполитано поручил ему исполнять обязанности главы правительства до голосования в парламенте по вопросу о вотуме доверия. На мировых фондовых рынках продолжается серьезный спад. Сегодня на весьма низких показателях открылись торги на биржах Австралии, Японии, Гонконга и Южной Кореи. Во вторник на китайской бирже котировки снизились на 9%, рекордно низкий показатель за последние 10 лет. В столице Чехии, Праге, сегодня открывается кинофестиваль «Один мир». В программе довольно редкие документальные фильмы о разнообразных конфликтах и нарушениях прав человека в различных регионах, в частности, в Чечне, Белоруссии, Северной Ирландии и Бразилии.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Мы обсуждаем методы, которые в канун выборов 11 марта применяют партии, дабы заполучить голоса избирателей, и задаем вопрос нашим слушателям, плюсом или минусом для любой партии вы считаете ее близость к президенту. И второй вопрос, следует ли президенту Путину вступать в партию. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всех владельцев безлимитных тарифов 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Александр Нагорный, который ворвался в нашу студию из пробок, прорвался, сказать точнее, да, из пробок, тут же пообещал спеть осанну «Единой России». Пожалуйста, пойте.
Вы знаете, вот мне представляется, что, конечно, характеристика «Единой России» очень простая. Это номенклатурная бюрократическая партия, и если бы вы взяли КПСС, то это было приблизительно то же самое. Вы вспомните, при КПСС директор, местком, правком, значит, актив, как бы так сказать, народно-хозяйственный, входил в партию. И здесь воссоздана та же ситуация. Конечно, другая идеология, но идеология меняется, скажем, 1917 год – это одна идеология, а 1927-1929 год – это другая идеология. А, значит, и в революции всегда есть, так сказать, свой Кромвель и свой Бонапарт. И в этом смысле Путин является, видимо, все-таки Бонапартом, Кромвелем. Он, как бы так сказать, воссоздает традиционную структуру, точно так же, как Сталин в 1927-1935 годах воссоздал царскую структуру, министерство и так далее. Теперь вы посмотрите, что происходило за последнее время. Был дикий крик, там административная реформа, демонтируем министерство, укрепним их, да, потом изничтожим заместителей министров, да, борьба с бюрократией. Что в результате? В результате огромное количество агентств, которые точно соответствуют советской системе структурные министерства, а та, соответственно, являлась развитием царской. Поэтому в данном случае мы видим вот такой возврат к традиционным истокам. Поэтому очень хорошо, что выборы, они профанируются, их больше не будет. Вообще России не нужны выборы как таковые, потому что выборы вообще не существуют. И в Америке это, так сказать, тоже номенклатурная игра. Там просто есть свои правила.
То есть давайте будем честными, давайте просто это все отменим. Ну, зачем
конечно,
играть в эти
конечно.
Игры?
И в данном случае я вот так долго думал, ну, хотя она, не, так сказать, не очень привлекательная.
Но простая.
Но простая.
Разрешает все
понятная,
проблемы.
Так что,
и деньги экономят, и людей чего обманывать.
Воспоем осанну
Единой России, которая, по сути, выборов уже и лишила эту страну.
Да. Посмотрите на лица, так сказать, руководства. Ну, оно соответствует лицам руководства там 70-х, 80-х годов.
Да.
Поэтому это традиционный возврат. Идеология еще не совсем ясна, но она будет развиваться.
Ну, по крайней мере, возврат времена, когда никаких выборов, конечно, не было.
Конечно.
Маиса Александровна, здравствуйте из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Это я, Власова Маиса. Я возглавляю организацию, это еще с 90-х годов, кремлевских палаточных. У нас директор, исполняющий обязанности, Дина Артемьевна.
Как называется, Маиса Александровна?
Союз и общество гонимых был. Дюков Дмитрий Иванович умер, я сейчас возглавляю Москву и Омск. Но у нас в Москве Дина Артемьевна Терещук, а в Омске я, Маиса Александровна. И у нас получается двойная партия, вот такая же билиберда, и будет у Путина, если он уйдет из президентов.
Ой,
и пойдет подчинение кому-то.
Ну, какая точная аналогия, Маиса Александровна. Ну, мы просто все восторг. Тронуты очень. Правда, Александр?
Замечательно.
Так оно и есть.
Ведь есть же, так сказать, пословица, поговорка, что устами гласит истину. Вот здесь то же самое. Устами народа гласит истину.
Алла Павловна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я звоню по мобильному за свои кровные, пенсионные, поэтому прошу дать мне возможность высказаться.
Пожалуйста.
Значит, недавно вот я в отношении, как строят партии свои предвыборные программы. Значит, недавно я задала вопрос, на какие средства проводятся, сейчас сбор подписей АСПС не собирает, они вносят везде и всюду, по всей России залог. И я, мне сказали, Чубайс дал. Значит, второй вопрос. Он дал из своих личных сбережений или за счет бюджета РАО ЕС? Ответа не получила.
Нет, Алла Павловна, сначала... Нет. Сначала давайте докажем, что действительно дал Чубайс. Вам кто-то сказал, документы видели, что Чубайс давал?
Никита Белых мне сказал по свободе. Так, второй вопрос. Значит, сейчас в связи с нового закона о дачной амнистии с нас требуют для оформления земель, переоформления, подпись электросетей. Так вот, вот если в январе эту подпись мне давали бесплатно, то вчера я пошла за подписью. Так вот, за землю общественного пользования с меня потребовали 5000 рублей. Я спросила, за что. Мне сказали, за землеотвод. Но, простите, землеотвод я получила в 56-м году. Значит, просто так подписаться под Бегунком с меня взяли 5000 рублей. А с частных садоводов берут 1150.
Вот, наверное, вот что же, вот почему жалко ваших денег, Алла Павловна, которые вы сейчас тратите, звоня нам с мобильного, потому что вот эту проблему мы точно вот сейчас в этой программе не решим. Я бы просто на самом деле советовала, если такое безобразие творится, обратиться все-таки по адресу и разобраться с этим, потому что, ну что же тратить на это деньги драгоценные сейчас? Людмила Михайловна из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотела сказать такую вещь. Ну, во-первых, у нас, как говорил Черномырдин, что не строй, все равно КПСС получится. Это первое. Второе, то, что Путин, он и по сути, и по своему, так сказать, обучению, он провокатор. Понимаете? А все провокаторы очень любят стравливать. Понимаете, вот эта справедливая Россия, все остальные, это ведь не для того, чтобы там какое-то многообразие партий было, а ровно для того, чтобы понаблюдать, что с того будет, как друг другу будут грызть глотку. Угу. Это очень интересно.
Спасибо, Людмила Михайловна. Я вообще, по идее, должна говорить, что, наверное, такую лексику не стоит применять по отношению к президенту, но я этого делать не буду, потому что Людмила Михайловна имела в виду все-таки профессиональную деятельность президента, называя его провокатором. Андрей из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. Господа.
Несколько слов касательно разнообразия России, вот этих партий. Выбрать, так сказать, решить в пользу одной или той, население может с таким же успехом, как при покупке, скажем, домохозяйками стирального порошка, что лучше, Ариэль или Тайд? Никто решить не может этого. Молодежь не может решить, что лучше, Герол с карбамидом или Орбит без сахара. Вот эти вот партии, это примерно одно и то же. Почему? Потому что произведено это одной и той же фирмой. Только названия разные, вот и все.
Спасибо.
Поэтому задумываться особенно не стоит.
Тоже очень точное сравнение.
Вы знаете, я бы немножко даже поспорил. Хотя это точное определение, но, как всегда, так сказать, в жизни очень много всяких нюансов, разноцветий. А ведь действительно, может быть, они произведены где-то, так сказать, в одном корыте, да? Но, тем не менее, они отражают разные бюрократические группировки, их воззрения, их интересы. А даже если вы посмотрите на то, что было там в разных регионах, в Саратове, по-моему, там ясно. Мэр убежал в справедливую Россию, а губернатор остался там, и идет это, вот, так сказать, столкновение. Как бы двух уровней, а на самом деле за ними стоят разные коммерческие, олигархические и другие интересы, даже идеологические. И я могу здесь привести, конечно, опять же, так сказать, доказательств нет, но когда образовалась справедливая Россия, она мне не очень нравится, но тем не менее... Я должен это сказать. Люди, которые руководят «Единой Россией», они выражали очень большое недовольство. В частности, товарищ Сурков, как наш Суслов сейчас, он, да, он выражал недовольство, поскольку понимал, что, так сказать, это может разорвать вот это номенклатурное понимание процесса, о котором мы говорили.
Ну, так он же все-таки участвовал в ее создании или не участвовал? Вы знаете, потому он, что вот он, на Настике кивает, говорит,
он,
участвовал.
Он участвовал, так. Но он участвовал после того, как, это, потом, после того, как было сказано Путиным.
А потом сказал, я тебя породил, я тебя и убью.
Вот. Нет. Инициатива создания действительно этой мегапартии принадлежала лично Путину, как
конечно,
говорят вот близкие mm-hmm. люди. Mm-hmm. А Сурков уже...
Вынужден был поучаствовать в том, что
а
чего захотел президент.
Баланс. Сурков, mm-hmm. у него работа такая, он обязан его плюсти. Он встречается с активом «Справедливой mm-hmm. России», встречается с активом «Единой России».
То есть
России.
Я правильно вас, Анастасия, понимаю, тоже. Что вы, Александр, продолжим мысль, что была эта идея президента, он ее вынужден был реализовать, Сурков, потому что это его работа, строить mm-hmm. партии, а потом ему это... Но при этом ему идея не очень нравилась сама. Так, Александр?
Я думаю, он побаивается этой всей ситуации. Mm-hmm. Вы знаете, у меня есть друзья, скажем, на высоком уровне, Mm-hmm. А в «Справедливой России» они являются первыми секретарями региональных организаций.
Да.
И вот они мне очень жаловались, что им запрещают ругать «Единую Россию». И говорят, очень трудно mm-hmm. вести региональную борьбу, не ругая. Это приблизительно...
Очень интересно.
Это приблизительно так, как, скажем, у нас с Медведевым и с Ивановым, да, как они в теннис играют.
Да.
И у них нету никаких различий, но их как бы подставляют нам для того, чтобы один из них вроде бы мог бы стать преемником.
Да, я тоже все жду момента, когда вот выяснится, что все-таки это остаются они двое, допустим, если mm-hmm. будет такой момент, что они останутся, и они вынуждены будут начать друг на друга что-то такое катить, какой-то компромат, или что-то такое выбрасывать, mm-hmm. или как-то критиковать. Все-таки
ну, партии вот... для этого
и мне
есть.
Интересно, кто первый не выдержит.
Сейчас имелось да. в виду два на престола наследника.
Да, да, если
но
они останутся
вдвоем. Я совершенно с вами согласен, что... У нас вот эти, так сказать, наследники, они, видимо, сядут на остров партии.
Так они для того mm-hmm. и создавались.
Да, естественно.
Вот
два и два.
На...
И, конечно, uh-huh. Иванов, как ВПКшник, он, вероятно, пойдет в социалистическую или псевдосоциалистическую.
Понятно. Так Миронов уже предложил ему вступить в эту
я
партию.
Я не слышал.
Это
такого,
было,
да?
но
да?
это...
Не публично,
это было. Нет,
да?
это было абсолютно да, публично, ну, и здесь он прокололся, потому что нельзя было делать таких вещей.
До того, да?
На что Иванов сказал чушь собачья.
Да.
И сказал
ну,
совершенно
что
правильно.
Что он скажет чуть позже, когда
но
нужно будет все-таки
у Миронова
как-то...
что на уме, то и на языке.
Да, посмотрим, что он запоет позже, когда нужно будет как-то оппонировать Медведеву. А чем? Действительно, вы правильно сказали, только с помощью партии. Так, Александр, я поняла так, что в итоге критиковать «Единую Россию» пока позволяется одному Миронову Сергею
да,
из всей партии.
Да,
так,
да.
очень интересная ситуация складывается. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые гости. Значит, при всем моем неоднозначном отношении к президенту, хочу констатировать такую деталь. Он никогда, ни при каких обстоятельствах, не отдаст предпочтение ни той, ни другой партии. Значит, очень элементарно, значит, рассуждаем. Президент, как бы там ни было, объективно подходя, к нему все-таки, по сущности, по своим мужик. И человек чести. Что такое охотник за оборотнями Медведь и гвардии сержант ВДВ Выхухоль? Это карикатурные фигуры, над которыми просто смеются. Но они себя загнали, они похоронили себя уже окончательно, тем самым, что начали вот этот вот сбор всех этих представителей из шоу-бизнеса и из спорта. Что такое шоу-бизнес? Это люди, погрешшие в интригах шоу-бизнеса. То есть там низменные вообще всякие там вещи, да? И Путин пачкает себя, свое имя. Он все-таки он руководитель, все-таки он личность. Он никогда в жизни не будет пачкать себя, вот, замарывать вот таким... Я еще раз повторяю, я неоднозначно отношусь к нему.
Мы поняли, Сергей, да. Вот но Александр вот Нагорный прям поднимает большой палец по ходу вашего выступления и говорит, что он очень согласен, солидарен. Да. Да.
Очень правильно, интересная точка
да.
зрения.
Да. Очень все понятно, что вы не к нему относитесь неоднозначно, но при этом высказываете вот эту точку зрения. Читаю пейджер. В Питере полным ходом идет предвыборная кампания в городское собрание. Что видно? Единая Россия обещает повышение пенсий, зарплат и так далее, а это прерогатива президента и Госдумы. Так врать и не научились. здесь, а Путин ни в какую партию вступать не будет, пишет наш слушатель Добрый. Своими действиями Путин уже давно вступил в полное... На Д начинается, на О заканчивается, так считает Михаил. Создание партий, эксплуатирующих слово «Россия», становится просто одиозным. Не хватает только партии Зурабова с названием «Ритуальная Россия» и желание привлечь туда президента, пишет нам слушатель Чижов. Как и тогда. Это Михаил Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста. Говорите. Алло, алло. Михаил Николаевич, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня такое предположение. Я исхожу из того, что единое вполне может быть, значит, справедливой. И наоборот, справедливая может быть вообще единой. Мне кажется, что в недолгие после выборов объединительный съезд создается единое справедливое, и во главе этой могучей единой справедливой генеральный секретарь. Все, так сказать, в этих руках. Вот такая, так сказать, конструкция возможна?
Интересно. Возможно, Александр? Я думаю, почему нет?
Думаю,
вполне
что
реально.
Возможно, конечно. Я, кроме всего прочего, вот эти различия, да, когда... Единая Россия у нас работает под консервативно-либеральный вариант, да, а справедливое социалистическое приветствие Компартии одной, второй, третьей. Я думаю, так сказать, вот эти моменты, они будут играть роль на конечном этапе избирательной кампании, а потом они как бы сгладятся сами по себе. Главное, кстати говоря, сложность для избирательной кампании – это, безусловно, те тарифы, которые, так сказать, поднимаются и поднимаются, и народ может совсем уж не проголосовать и вбрасывать там не 15 и 20, а 40-50 будет сложновато.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Мы обсуждаем ту тенденцию, что партии в преддверии выборов, каждый, всяк во что, кто во что горазд, но собирают, все хотят затащить президента в свои ряды. И особенно отличилась на этом поприще «Единая Россия». И считаете ли вы плюсом или минусом для партии ее близость к президенту? И думаете ли вы, что Путин должен вступить в какую-то партию? Вот вопросы нашим слушателям сегодня. Владимир Александрович звонит нам из Кемеровской области. Пожалуйста, Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Как могут кремлевские противостоять Западу, если они хранят деньги на Западе? И Иванов был отфутболен на чердак за то, что испугал не Запад, а именно кремлевских и околокремлевских обитателей. А за последние тысячи лет в России никогда не удавалось операция «Преемник».
А что это вы чердаком-то? Что вы называете чердаком? Я не поняла.
А то, что когда он был
пост
министром
первого
обороны,
вице-премьера? Ага.
Он имел прямой доступ к президенту, ну, хотя по телефонной связи, в любое время суток. Ага. А сейчас его бросили на нанотехнологии. Ну, какие нанотехнологии? На сельское хозяйство, наверное, более удачное в России, чем эти технологии.
Ну, спасибо, Владимир Александрович, за звонок. В принципе, что-то в этом роде писал Александр Будберг не так давно в «Московском комсомольце», но он немножко по-другому формулировал вот то, чего получил и чего потерял. Он говорил о том, что потерял он, конечно, возможность иметь свою команду, свой самолет. Вот в любое время его как министра обслуживало огромное количество людей, подчинялось ему. А теперь очень аморфное, непонятно, что за люди вокруг него, какие-то 6 человек, аппарат. Нет той силы, той мощи, которую он обладал как министр обороны. Может быть, но тем не менее ничего это не меняет пока в раскладе. Михаил из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот первое, у меня дополнение к моему сообщению на пейджер. Вот, а вы как считаете, когда вот я там писал, что своими действиями Путин там вступил и так далее. Вот. А теперь еще я хочу вот что сказать. Вот мне понравилось, когда можно было еще принимать у вас в то время на коротких волнах программа Владимира Карамурзе, вот, и там говорили о ЖКХ, и самое интересное там было то, что один, так сказать, слушатель позвонил и спросил, а вам не кажется, что у Путина вместо головы кочан капусты? И тут же его вырубили, вот. А я бы сказал, что, о нет, он знает, куда чего делает, вот,
Михаил,
знаешь...
это были помехи, я вас уверяю. Это раз. Во-вторых, почему программу Карамурзы вы связываете только с короткими волнами? Пожалуйста, слушайте их на средних. Идет программа у вас там в Санкт-Петербурге, прекрасно ловится с нашими партнерами на FM, по-моему, мы там звучим.
И, по-моему,
почему
они...
на коротких-то обязательно слушать Карамурзу?
Рассматривают не только проблемы ЖКХ, у меня такое впечатление, нет? Имеется в виду Карамурза. Оно...
Да, конечно, программа-то идет каждый день. Рассматривают они все подряд, все, что происходит сегодня, вот днем, то и рассматривают вечером в 11. Конечно, слушайте каждый день ее. Николай Петрович из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я коротенький вопрос хочу задать. Почему вы списываете со счетов приемники самого Грызлова? Ни один журналист об этом, по этому поводу не говорил. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
Спасибо. Начнем с Анастасии, пожалуйста.
Действительно, в рейтингах и шорт-листах так называемых приемников Грызлов, в общем-то, значится. Но не на первых местах, а где-то на скамейке запасных. По своим качествам он, ну, даже... как так скажем, у нас вообще напряженка с харизматическими лидерами, но даже в этой ситуации Грызлов наименее харизматичен из всех, кого можно себе представить.
И поэтому вы его списали. Вы лично, Анастасия, его для себя списали?
Нет, я лично не списала. Лично я вот как раз перед Новым годом писала большую статью о преемниках, и Грызлов там был где-то на 6-7 месте.
Александр, пожалуйста.
Вы знаете, у меня нету точного мнения, определенного, доказательного, во всяком случае. Конечно, как один из высших чиновников государства, он имеет возможность при определенных обстоятельствах выйти на первые позиции. Но в значительной степени это зависит от Путина.
Конечно. Скажет выйти, выйдет, не скажет, не выйдет.
Скажет, не выйдет. Но так вот, если смотреть, как он позиционируется, я думаю, он скорее так находится в связке с Патрушевым и с другими, так сказать, людьми, которые... Конечно, так сказать, тоже пропутинская схема и команда, но это, видимо, все-таки не тот вариант. У меня такое впечатление, во всяком случае.
Ну, лишь в том случае, если кадровый резерв будет совсем исчерпан и будет совсем туго, может выйти на повестку вопрос о Грызлове. А сейчас пока что он вот на скамейке запасных.
Я-то думаю, что шансы и на третий срок сохраняются, понимаете. Время еще, собственно говоря, позволяет, и нету окончательного, так сказать, исходного решения со стороны Путина. Он как бы, так сказать, примеривается все больше и больше, но это конечный, так сказать, финальный момент, это весна.
Ну, прям весна, а надо же все-таки на поправке время, уже времени нет. Какие поправки времени уже
нет? Вы считаете, нет, а мне кажется, команда будет, можно дней за 5
Можно изменить сроки, за которые можно внести поправки. 8 800 222 12 – это бесплатный телефон прямого эфира. И пишите нам также на пейджер, который я читаю сейчас. Юрий Николаевич пишет. Если «Единая Россия» своими законами существенно ухудшает жизнь народа, а президент поддерживает эту партию, то вся наша власть грабительская и антинародная. Я сторонница партии «Яблоко». Если бы вдруг Путин стал ею руководить, для меня эта партия перестала бы существовать, пишет Татьяна. Владимир из Москвы. Уважаемые ведущие, что «Единая Россия», что «Справедливая Россия» — это одно и то же. Только «Единая Россия» — это партия сегодняшних бюрократов, а «Справедливая» — вчерашних. После выборов они сольются в партию «Единая Справедливая Россия», и Владимир Владимирович ее возглавит. Вот вам и первое место его работы. Вот такой мы уже примерно звонок получали. Я не согласна с тем, что КПРФ приспосабливается и не критикует Путина. Неправда. Как они голосуют по основным вопросам, пишет Раиса Николаевна. Все-таки считает Раиса Николаевна последовательная сторонница КПРФ. Я ее узнаю по пейджеру, она нам пишет всегда. Не считает, что вот не согласна.
Нет, вы знаете, вопрос заключается в том, что, конечно, КПРФ и Родина наиболее последовательно, в общем, выступали против того курса, который проводится в настоящее время и «Единой России», и правительством, и финансовым блоком, да и Путиным самим. Но в личном порядке они Путина в последнее время особо не затрагивают.
Вот в чем был смысл того, что вы сказали. Мой совет президенту... Ну, кстати говоря, Раиса Николаевна, раз уж у нас такая регулярная слушательница, то вот 13-го, во вторник, 13 марта, будет итоги подводить Юрий Иванов. такой коммунист, что вы будете, конечно, довольны, я думаю. Мой совет президенту — это вступить в партию Эдуарда Лимонова, пишет Александр Иванович. Удивляясь, почему Лимонов медлит с предложением. Промедление, упущение возможности выйти в лидеры среди партии. Замечательно. Быть членом какой-либо партии выглядело бы как унижение для Путина, так как обе партии фальшивые, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Главный принцип обсуждаемой партии — быть рядом с начальником, независимо от его взглядов, и дело не важно, что сейчас это Иван Иванович, а завтра Марья Ивановна. В каждом трудовом коллективе попадаются такие люди, но их немного. Ведь кто-то должен тянуть лямку, а не смотреть преданным взглядом и поддакивать по любому поводу. Такой фирме недолго и прогореть, так пишет Дмитрий. Эдуард из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я все-таки должен поправить Александра Нагорного. Ему достаточно взять текст пресс-конференции Геннадия Андреевича Зюганова здесь, в Петербурге, совсем недавно, неделю назад, где Путину посвящено, ну, как минимум, 1/3. И взять любой номер Советской России, правды, в отличие от завтра. Завтра сейчас, к сожалению, почему-то стало пропутинским. Вот, может, поэтому у него такая сейчас точка зрения по поводу КПРФ, честно говоря. Вот. И просто, вот я, оглядывая ситуацию выборов здесь, у нас, в Питере, я могу сказать, что единственная партия, которая выступает против нынешнего, это даже... При всех минусах, у меня очень много наберется минусов, которые я могу предъявить КПРФ, но кроме их, мне голосовать здесь не за кого.
Спасибо, Эдуард. Мне кажется, очень объемно поговорили наши слушатели на тему партийности президента. Поэтому, Александр, я позволю вам задать вопрос не совсем по теме программы, но навеянный Эдуардом. А почему ваша газета дала крен в сторону президента? Что случилось с газетой «Завтра»?
Вы знаете, мы просто считаем, что значит, нет никаких политических перспектив на то, чтобы пройти через горнило выборов, которые, так сказать, фабрикуются и при помощи телевидения и непосредственно. И вопрос идет сейчас о том, что, так сказать, вся система, она должна видоизмениться, так сказать, по собственной внутренней логике. И это изменение идет. Вот. И мы считаем, что изменение это связано с огромным количеством внешних факторов, о том, что усложняется положение России и, так сказать, обостряются те противоречия, которые существуют в России с западным, прежде всего, миром. Это приводит к тому, что начинаются сдвиги определенные внутри. Так? И де-факто мы считаем, что этот процесс, он должен привести к естественному ходу и изменению политико-идеологического
режима.
А
критиковать режима. Путина, это значит нарушить естественный ход вещей.
Да.
То есть, Настя, вам кажется убедительным такое объяснение смены позиции газеты «Завтра»? Или вы чувствуете, что тут еще что-то есть?
Не знаю, мне сложно критиковать коллег по цеху.
А почему критиковать? А может быть, вы бы, наоборот, их похвалили за то, что они так правильно себя повели?
Нет, мне непонятно.
Вот одумались же, одумались.
Нет, лично мне это непонятно.
Но это тема большого разговора,
да,
у нас
две
минуты
осталось. Да, мы не успеваем,
конечно,
у нас меньше гораздо осталось. Мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Александр Нагорный и Анастасия Матвеева. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень», в которой вы услышите о панике на мировых финансовых рынках. Эксперты предрекают новый экономический кризис. Вот главная тема программы. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15